Итак, давайте мы поговорим о нашей теме. И тема очень такая, серьезная. Насколько рационально верить в сверхъестественное? Мы на протяжении 10 прошедших лекций говорили с вами о том, что наука имеет свои ограничения. В первую очередь, как мы говорили на прошлой лекции, с тем, что наука не признает себя чем-то абсолютным. Если внимательно посмотреть на то, что исследует наука, мы увидим, что наука, особенно в таких фундаментальных вещах миропонимания и миросознания, она, в общем-то, движется, ну что ли, таким вот, зачастую в противоположные направления. Ученые называют это развитием, но с точки зрения какой-то стабильности это никаким образом не может быть опорой и основой. Мы видим, что, и это мы тоже видим на протяжении наших лекций, что Библия – это тот документ, который выдержал испытание времени. Библия является письменным изложением Божьего откровения, которое не менялось. И мы на нашем опыте верующих людей можем убедиться и видеть, что если мы следуем тем принципам, которые заложены в Божественном Откровении, в Библии, то, в общем-то, мы идем по правильной дороге, и, как выражается Давид, наши стопы не поскользнутся. Но, естественно, возникает вопрос, и этот вопрос задают очень многие люди. А насколько верно мы истолковываем Библию? Насколько вообще можно доверять кому-то, кто истолковывает Библию? Как правильно истолковывать Библию? И вот об этом я сегодня хочу говорить. Действительно, с точки зрения непосвященного человека, кажется, Библия одна, а истолкований много. Но на самом же деле, с точки зрения я, это, как говорится, моя, можно так сказать, научная специализация, существует всего два способа истолкования Священного Писания на сегодняшний день. Историко-грамматический и историко-критический метод. Я это вам показываю для того, чтобы вы могли увидеть две вещи. Первое. Исследование Библии. Это наука. То есть, когда мы говорим наука, 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 Я не пытаюсь сказать, давайте отбросим всю науку, давайте отбросим образование, давайте будем исключительно, как говорится, заниматься чем-то доморощенным и кустарным. Ни в коем случае. Но в разделе науки библейские исследования – это университетская дисциплина. В любом серьезном университете. Возьмите Стэнфорд, возьмите Гарвард, возьмите Йейл, возьмите Оксфорд, возьмите Кембридж и даже возьмите Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, возьмите любой серьезный университет. Наряду с медициной, юриспруденцией, физикой, химией, историей будет там факультет библейских исследований. Это говорит о многом. Ну, даже вот сейчас уже в Новой России эти кафедры воссоздаются. То есть исследование Библии – это, друзья мои, не кустарщина. Это наука. Данная лекция, она является, она поможет вам, особенно тем из вас, кто, может быть, сталкивается с колледжем, кто сталкивается и берет предметы, для того, чтобы вы могли уметь сориентироваться вот в этом море различных истолкований, как вам кажется. На самом же деле их всего два истолкования. Я, как говорится, не беру древние методы истолкования, потому что древние методы истолкования – это раввинистический метод и святоотеческий метод истолкования, которые, в общем-то, создали две традиции – иудейскую традицию и православно-католическую традицию. Я беру современные методы истолкования, которые... Работаем. Что? О, все. Современные библейские истолкования, которые сегодня используются различными учеными в университетах при написании, при проведении богословских исследований и написании диссертаций. То есть, для чего я эту лекцию вам говорю? На протяжении 10 лекций мы с вами говорили о том, что вот наука, вот наука, вот наука, а вот Библия. Сегодня мы поговорим непосредственно, отвлечемся от науки, поговорим о Библии как о науке. Итак, историко-грамматический метод. Историко-грамматический метод, само его название говорит само за себя. При истолковании используются, в первую очередь, исторические сведения. Вы помните, несколько раз в наших лекциях я говорил о том, что если человек совсем не разбирается в истории и географии, то будет сложно. Будет сложно читать Библию. Но с другой стороны, я хочу вам сказать, история и география – это не математика. Географией мы пользуемся регулярно, иначе, если не будет географии, мы не найдем дорогу на нашу работу. А историю, ну, извините, знаете, это большая проблема. Сегодня периодически на российских каналах показывают уровень знаний и берут, значит, ходят с микрофонами, молодежь спрашивают, а когда была Великая Отечественная война? Вот. Как говорится, и этого уже зачастую люди не знают. И это проблема. Это проблема. Проблема очень многих заблуждений сегодня в христианских церквах. Я об этом прямо буду говорить. Это то, что людям читают Библию, а люди, ну, вернее, не Библию, а разные стихи из Библии. А потом под эти стихи рассказывают все, что угодно, пользуясь тем, что люди не имеют, особенно наши американские люди, не имеют ни малейшего понятия об истории. И это печально. Это печально. Да, историко-грамматический метод. Кстати говоря, как вы видите, есть историко-грамматический и историко-критический. У обоих этих методов лежит в основе история. Поэтому, если вы хотите хоть что-то понимать в Библии, то вам нужно знать какие-то элементарные вещи. Хотя бы нужно разбираться, что такое наша эра, а что такое до нашей эры. Я думаю, что это очень нетрудно. Уметь разбираться, что такое Египет, Вавилон там, и так далее. Даже если вы имеете общее представление, то вам будет уже легко. Что такое историко-грамматический метод? Вторая часть – грамматический, основан на знании языка. Здесь немножко сложнее. Конечно же, мы должны понимать, что Библия, которую мы читаем, это перевод. Перевод. Большая часть Библии написана на древнееврейском языке. Немножечко, буквально 7 глав книги Даниила и полглавы книги Ездры написаны на арамейском языке. И остальная часть Библии, книги Нового Завета, написаны на древнегреческом языке. Поэтому ученые, которые исследуют Библию, они, конечно же, это одна из, как говорится, дисциплин. То есть, если человек, допустим, изучает медицину, то ему нужно знать химию, ему нужно знать биологию, это как бы основы, анатомию, физиологию. Если человек изучает Библию, то человеку, как такие дисциплины, дают историю и дают знание библейских языков. И уже вот с таким багажом начинается научное исследование. Что же заложено в основные принципы историко-грамматического метода? Оказывается, есть 3 принципа историко-грамматического метода. Первый принцип – это только Писание. Я упомянул о старых истолкованиях святоотеческом и раввинистическом. Историко-грамматический метод подразумевает, что Священное Писание истолковывает само себя. Священное Писание истолковывает само себя. То есть мне не нужно спрашивать никакого авторитета искать, при котором, который мне скажет, что надо понимать так или надо понимать так. Наоборот, я должен, если какой-то авторитет, будь то раввин, будь то какой-то философ, будь то какой-то отец церкви, говорит что-то, и его слова и истолкование не согласуются с Священным Писанием, мы не можем подобное истолкование принять. Второй принцип истолкования – только верой. Да, есть вещи в Библии, как мы уже говорили про науку. В науке есть тоже, в любой науке, любая наука, особенно когда мы касаемся о науках, связанных с математикой, где все основано на логических доказательствах, мы знаем, и мы видели, и мы изучали, что прежде чем эти доказательства начинаются, сначала выстраивается серия бездоказательных фактов, которые называются аксиомами. И на основании этих аксиом принимается, дальше строятся доказательства. Точно так же и здесь. Мы верой принимаем то, что написано в Библии. Вчера мы посмотрели, насколько ненадежны научные объяснения процесса возникновения Земли и возраста Земли. Библия нам говорит о том, что Бог создал этот мир за 6 дней. Это можно доказать? Это невозможно доказать. Данный факт принимается на веру. Так говорит Священное Писание. Уже из этого, да, показывая нашу веру в этот факт, мы, например, соблюдаем 4-ю заповедь, как нам Господь повелел. То есть мы этим самым показываем, что мы действительно верим, что Бог создал этот мир за 6 дней, а не за каких-то 6 там периодов разных и так далее, и так далее. То есть только верой. И третий пункт – только благодатью. Что значит благодатью? Само слово «благодать», если взять, есть в Ветхом Завете 2 термина на еврейском языке. «Хен» и «хесед». Они синонимичны. Вот слово еврейское «хен» переводится на русский язык как «благодать». Что это значит? Это значит, что есть такие выражения в русской синодальной переводе. «Если я нашел благодать в очах твоих». Слышали такие? Они встречаются неоднократно. Когда мы читаем в русский перевод, у нас слово «благодать» всегда встречается в Ветхом Завете с очами. Найти благодать в чьих-то очах. Это пословный перевод еврейской идиомы «Лимцот хен байнай» – «найти благодать». Что-то значит «найти благодать»? Если мы внимательно изучаем еврейский язык, то это просто означает, если говорится, если человек говорит на иврите кому-то «ата немца хен байнай» – «ты нашел благодать в моих очах», это означает, я тебя люблю. Не в смысле, как говорят по-гречески, «эрос» или «филиес», а вот такая вот, можно сказать, любовь завета. Такое есть выражение почему Хен и Хесед рядом стоят в Библии. Благодать, Хесед часто переводится как верность, но вообще слово Хесед, вот есть хорошее английское слово loyalty. Как его лучше сказать? Верность, да? Вот, то есть благодать и верность, вот это Хен и Хесед, это такие в Ветхом Завете два основных близнеца брата. То есть Господь дает нам Хен, а мы отвечаем Хеседом. То есть на Божью благодать мы отвечаем любовью. То есть вот это вот понятие «только благодатью» говорит о том, что Библия нам раскрывает любящего Бога-творца, который делает все для нашего спасения. Вот это три принципа, которые использует историко-грамматический метод. Однако же есть другие три принципа, которые используются в историко, в интерпретации Священного Писания. И очень часто, я особенно обращаюсь к тем нашим молодым людям, которые ходят в колледже, когда вы берете предмет в колледже библейской направленности, 95, даже 99%, если это государственный state college, то вам будет Библия преподаваться с точки зрения историко-критического метода. Что такое историка, мы уже сказали. И там будет история. Без этого никуда. Почему? Библия нам описывает историю. Мы с вами говорили на первых наших лекциях, что Библия вообще-то это довольно последовательный исторический документ, который описывает нам историю человечества от творения до конца первого века нашей эры. Я даже не беру говорить о том, что Библия нам в какой-то мере и предсказывает дальнейший ход истории человечества. Но сегодня не об этом. То есть история есть история. Ученые, пользующиеся историко-критическим методом, они вам тоже будут рассказывать историю. Но вторая часть, она интересная, да, вы заметили? Критический. То есть тут верой, тут критика. Что под этим подразумевается? Три принципа. Принцип аналогии. Что такое принцип аналогии? Принцип аналогии выглядит так. Если событие, которое описано в Библии, сегодня подобного не происходит, значит, это событие неправдоподобно и неправдиво. К примеру, возьмем вопрос воскресения. Сегодня никто из мертвых, например, как Лазарь, не воскресает. Да? То есть на основании подобного принципа, если сегодня никто вот так невозможно подойти к какой-нибудь могиле и сказать «выйди из могилы, и человек оживает», то, соответственно, ну и, как говорится, мы же видим в тексте Библии, что три дня уже человек закопан в могилу, уже разлагается, они ему говорят, все такое. С точки зрения историко-критического метода, по принципу аналогии, подобное явление быть не может. Значит, эту историю надо из Библии выкинуть. Подобные истории тоже выбрасываются. Мы с вами посмотрим некоторые примеры. Возьмем принцип соответствия. Второй принцип. Принцип соответствия. Принцип соответствия заключается в том, что любая библейская история должна соответствовать научным принципам. То есть, возьмем пример перехода израильского народа через Черное море. Написано, что Бог направил ветер. И ветер начал дуть, и народ шел по суху. Возможно такое? Нет. Подобное не соответствует научным понятиям. Вода вот так стеной стоять не может. Поэтому исход из Египта – это легенда. Вот почему очень часто в университетских курсах библеистики рассказывают о том, что всемирный потоп не является историческим событием. Исход еврейского народа не является историческим событием. А история евреев во многих учебниках университетских начинается с рассказа о бандах рабов, которые неизвестно откуда сбежали, дикие рабы какие-то, которые пришли в Ханаан, поперерезали там, позахватывали там какие-то себе территории, начали эти территории обживать, ну, а потом сказали: ой, нам какая-то история нужна, чтобы себя легитимизировать. И тогда они начали писать историю, и согласно этой истории они, дескать, вот себе и Моисея придумали, то есть, понимаете, Моисей не историческая личность. Вот. Ну, сегодня интересно, как вот это развитие науки, оно дошло до такой ситуации, что в некоторых случаях даже говорили, что царь Давид не является исторической личностью, а является мифологическим героем наподобие греческого Геракла. Все это делается на основании принципа соответствия. Один профессор говорил о интересном парадоксе принципа аналогии. Если событие, которое не происходит сегодня, не имеет права на историческую реальность, на историческую действительность, то тогда можно привести следующий пример. Эту лекцию, кстати, я слышал 20 лет назад. Он говорит так: предположим, мы знаем, что американские космонавты посетили Луну в 1964 или 65 году. И было несколько экспедиций на Луну. Так вот, после этого экспедиции не было. В 70-е годы не было, в 80-е годы не было, сейчас не происходит. Понятно, что это не происходит, потому что просто это дорогое удовольствие, и денег на это нет, и практической пользы в этом никто не видит. Но вполне реально, сегодня в 90-е годы, как говорил профессор, оспаривать историчность этого события. Но удивительная вещь, которая обнаружилась. Оказывается, историчность этого события так и оспаривается, только не в 90-е годы. Впервые в 2012 году я прочитал большую статью в одном из журналов, автор которой действительно оспаривает тот факт, что американские астронавты были на Луне, говоря о том, что все это съемки, все это монтаж, все это подделка и так далее. Вот. То есть вы понимаете, какой подход к изучению Священного Писания имеет место. Вот. Ну и третий принцип – это принцип критицизма. Принцип критицизма, он очень интересно направлен. Он направлен таким углом. Все, что написано в Священном Писании, не может быть принято на веру. Все должно подвергаться сомнению и критическому анализу. Как мы вчера говорили с вами, проблема заключается в том, что все в этом мире относительно чего-то. Как мы говорили, если кто-то взвешивает что-то на весах, то должен быть эталон килограмма. Мы говорили о том, что являлось эталоном в определении, в градуировке вот этого свинцово-радиевого метода определения возраста пород. Помните? Что? Остатки метеоритов. Остатки метеоритов, которые предполагались имеют достаточно древний возраст. На основании чего? Это уже второй вопрос. Но факт в том, что всегда устанавливается абсолют. Так вот, Библия все время подвергается критицизму относительно древних вавилонских мифов. То есть получается абсолютная истина в шумерском мифе о потопе Гильгамеша, абсолютная истина находится в рассказе о творении вавилонском Энума Элиш, и все остальное нужно рассматривать через призму вавилонской религии. Интересно, правда? К большому сожалению, сегодня в библейской науке происходят попытки вот именно такого интересного истолкования. Я приведу вам несколько примеров. Вот первый пример. Это история исхода из Египта. Вот что нам написано в 13 главе книги «Исход», 17 текста. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынной к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, клятвою, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои оттуда. И двинулись сыны Израилевы из Саххофа и расположились станом в Ефаме в конце пустыни. Господь же шел перед ними в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. И не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом перед Ки-Гехирофом между Мигдолом и между морем, перед Ваал-Цефоном напротив его поставьте стан у моря». Многие из нас, может быть, читали эту историю о том, как израильский народ двигаясь из места своего египетского рабства в землю обетованную, пошел на юг, пока не оказался у моря. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот у нас на карте Черное море. То есть, иными словами, зеленым цветом показана у нас дорога, самая короткая, но эта дорога, она идет через землю филистимлян. И Бог же, как сказано, повел их таким образом, что они стали перед морем. Но что реально мы видим на карте? Эту карту вы встретите во многих библейских атласах. Вы видите, розовым или таким сиреневым цветом обозначен путь. Где здесь вы видите море? Почему они не показывают, что израилиты оказались где-нибудь здесь, или здесь, или здесь? А как-то интересным путем они идут. В чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что, оказывается, авторы этих истолкований не хотят принимать факт, что израилиты могли действительно по суху перейти за Суэцкий залив. Это приличное расстояние. Вот даже если здесь взять самое узкое, то здесь около 15 миль. Да? То есть довольно приличное расстояние. Что они говорят? Они говорят о том, ну вы видите, здесь проведена голубая линия, это сегодняшний Суэцкий канал. И этот Суэцкий канал проходит через озеро. Вот это озеро называют по-английски Sea of Reeds, море камышей. Там действительно очень много камышей. И вот, когда пишется нам о том, что Израиль перешел Черное море, и шел по суху, ученые говорят, нет, это невозможно. Почему? Потому что согласно принципу соответствия не может быть такого природного явления. Что ищут? Ищут природное явление примерно такое, что оказывается вот это озеро, оно настолько мелкое, что при определенном движении ветра действительно воду с этого озера определенным образом сносит на его восточную сторону. И они говорят, вот вы видите стрелочкой, как пошло. Ага, они говорят, вот вы видите, израилиты пошли по этой стороне. В чем проблема? Проблема заключается вот в чем. Вот как нам пишет об этом Священное Писание. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом Израилевым, и пошел позади них, двинулся столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и станом Израилевым, и был стан облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И сблизились они друг с другом во всю ночь». И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром, и всю ночь сушею, и сделал море, и всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Какое из истолкований выберете вы? Вот такое, при том, что картинка, вы видите, рисованная, она абсолютно невероятна. Она абсолютно невероятна. Или же вот это истолкование, что, дескать, силою каких-то случайных обстоятельств народ израильский прошел по западному берегу Камышового озера. В чем проблема, друзья мои? Проблема заключается, проблемы здесь две. Проблема первая заключается в том, что Библия однозначно говорит о явлении, при котором вода стоит стеной по сколько сторон? По правую и по левую сторону. Есть такое физическое явление? Такого физического явления нет. Но с другой стороны, именно тот факт, что израильский народ перешел Черное море, а потом эти воды схлопнулись над, вернее, сомкнулись над египетскими колесницами, показывает величие Бога. Именно это чудо вызвало страх у хананеев. Интересно, сегодня очень много говорят о жестокости Бога и о том, что вот то, что произошло в Ханаане, почему нельзя считать актом геноцида. Я помню, как некоторые богословы реагируют на сегодняшние, ну, на события, произошедшие 70 лет назад, в частности, Голокост, да, говоря о том, а что евреи жалуются? Вот они совершили акт геноцида в начале своей истории. Друзья мои, если мы посмотрим библейское повествование, то мы не видим в этом повествовании никакого намерения совершать геноцид. В второй главе книги Иисуса Навина нам рассказывается о культовой блуднице, о жрице любви по имени Раав, которая 40 лет после этого события помнила, какую реакцию вызвал это событие, это гибель армии фараона, которая держала в страхе весь мир, не говоря уже о городах, государствах Ханаана, какую она реакцию вызвала в Ханаане. Что произошло с Раав-блудницей? Она присоединилась к Божьему народу. И благодатью своей, по-другому никак нельзя назвать, Бог простил не только ее грехи, но и грехи всей ее семьи. Это не только ее родители, это может быть клан, может достигать человек как минимум 400 спаслось. И, конечно же, если мы анализируем то, что произошло, если мы видим богословское значение этого чуда, то есть, то мы понимаем Божье намерение. Мы понимаем, что как раз этим чудом Бог, наоборот, хотел избежать кровопролития в Ханаане. Мы знаем, что помешало этому. Читая дальше историю в книге чисел, мы видим, как израилиты сначала посылают соглядатаев в землю обетованную, после чего, испугавшись вооружения и физической силы местного населения, 10 из 12 этих соглядатаев начинают сеять сомнения, которые переходят в смуту, в результате которой Бог повелевает израилитам не идти на Ханаан, а 40 лет находиться в пустыне, пока не вырастет новое поколение. Проблема возникла тогда, когда народ не послушался и этого. Сначала они не послушались увещеваний Моисея о том, что Бог идет впереди них. Ведь это же ангел Господень сначала вошел в воду, а потом вода расступилась таким образом. То есть Моисей апеллировал к прошлому опыту, говорил, Бог таким образом пойдет впереди вас. Но израилиты сначала сопротивлялись, а потом решили взять меч и идти воевать. После приговора Божьего. Что произошло? Произошло то, что не имея поддержки Божьей, они потерпели страшное поражение, и эффект шоковый от вот этих событий был фактически сведен к нулю. И фактически 40 лет спустя спаслись люди из клана Раав и спаслись гаванитяне. Вы видите, насколько центральной является эта история для понимания характера Божьего, раз, для понимания того, что произошло при захвате Ханаана, что могло не произойти, и так далее, и так далее. Если нет сверхъестественного чуда, то тогда завоевание Ханаана – это действительно акт садистского геноцида. Тогда мы понимаем, что да, вот действительно правы историки, которые говорят о том, что некоторые города-государства Ханаана завоевала банда беглых рабов, которая потом пытается сделать себе хорошую, подходящую историю. Вы понимаете, каким путем мы можем идти? Этим путем, пытаясь найти физическое какое-то объяснение ради того, чтобы выглядеть красиво и в соответствии с наукой. Но кому нужна эта наука? Да, можно сказать, ветер подул. Но извините, что фараон совсем того, что военачальники фараоновской армии, видя, что происходит на этом озере, умом тронулись, и пошли в эту... Дело в том, что я был в районе этого озера. Вы знаете, какое там дно? Там ил сплошной. То есть, во-первых, если бы израилиты... Ну, чего им не идти вдоль берега, извините? Зачем им нужно идти в эту жижу? Прежде всего, они там увязнут просто. Они там просто вот так вот по выше колену вязнут в этой трясине, и тогда не нужна никакая будет там фараоновская армия. Извините, они сами погибнут в этих, при переходе, потому что вода вернется, и они утонут. Во-вторых, это же все видно с берега. Допустим, израилиты в панике рванули туда. А фараону зачем туда посылать конницу? Они очень хорошо понимают, куда эти колесницы пройдут, а куда эти колесницы не пройдут. Как фараоновская армия пошла в Черное море? Друзья мои, у нас есть объяснение на этот счет. Написано, что ангел Божий шел позади их и пошел вперед, и написано, что он встал между станом египетским и станом израильским. Какая здесь физика, друзья мои? Какая здесь физика? Если здесь у нас работает ангел Господень, и что делает? «И был облаком и мраком для одних, и был светом для других». То есть события-то происходят ночью. То есть фактически представьте себе, вы когда-нибудь видели на стройке, я прожил все свое детство на строительстве атомной электростанции, и когда возводится гермозона реактора, говорят так, гонится бетон день и ночь. Вы знаете, что происходит ночью? Есть такие светильники, называются «Сириусы». Буквально, я не знаю, сколько там киловатт каждый светильник, но фактически стройплощадка размером в 100 раз превышающая эту церковь освещается все ярче дня ночью. Вот это вы можете себе представить, какие условия создал ангел Господний для перехода израилитов. То есть они там видели абсолютно каждую ракушку под своими ногами и могли идти. Для египтян проблема была в другом. Сначала они видели израилитов, сначала они поняли. Понимаете, фараон же погнался, видя, что они прижаты к морю. А если мы окажемся в этих районах, и туда можно попасть, то не вообще форма рельефа такая. Идет долина, и между грядой гор, гряда гор уходит в море. То есть фактически, оказавшись вот там, где оказавшись, в Пиге Херофе, израильтяне были зажаты с трех сторон. Все, куда они могли двигаться, впереди море, справа отвесная стена, слева отвесная стена. Все, куда они могли двигаться, это, естественно, в обратном направлении. Поэтому, оказавшись в условиях плохой видимости и тумана, командиры израильской армии, естественно, не предполагают, что за этим облаком, под светом мощных сириусов, израильтяне давно уже идут по морю и ушли на 10 миль. Они стоят, пережидают погоды, а происходит ночью, то есть это все происходит ночью. А ангел же там облаком, то есть ночью они не видят, начинается утренний туман, то есть под ногами у себя они видят, далеко они не видят. Они выстраиваются, в чем проблема? Израильтяне там, даже если мы их не видим. И абсолютно не подозревая, где они могут оказаться, они врываются вот в этот вот прорыв между двумя толщами воды. И таким образом они гибнут. Друзья мои, это физический процесс? Это можно как-то объяснить какими-то природными законами? Эти слова Библии можно как-то гармонизировать с наукой? Да никак не сделаешь. Что делают ученые, последователи историко-критического метода? Они просто берут и говорят, вот эти слова по левую и по правую сторону отсутствуют в оригинале. Ну как, в оригинале они присутствуют, но у них на это есть целая теория разных источников. То есть они говорят, что это более поздняя вставка, которая является сказкой. Друзья мои, во что мы с вами верим? Если мы видим, что наука является очень зыбким песком, когда мы говорим с точки зрения понимания мироздания и нашего места во Вселенной. Единственно надежным опорой является Библия. Какой смысл тогда нам подвергать сомнению то, что написано в Библии? В первом послании к Коринфянам, 15 глава, апостол Павел говорит слова, которые лично для меня являются сердцевиной и первой причиной того, почему я, будучи студентом физического факультета, решил оставить физику и уверовать в Бога. Вот что сказано в 13 стихе 1 Коринфянам 15:13. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна». Тщетна и вера наша. Друзья мои, если мы пытаемся оценивать Библию с точки зрения ее соответствия науке, то тогда у нас нет никакой надежды. Зачем говорить о переходе Черного моря? Самое главное чудо, ради которого мы с вами Самое главное чудо, ради которого мы с вами живем христианской жизнью, это чудо воскресения, не правда ли? Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 11 глава, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, даже если умрет, то оживет». Как, согласно какому научному закону подобное возможно? Согласно какому философскому принципу это имеет смысл? Друзья мои, верить в воскресение – это наша надежда и наш выбор. Историко-критический метод истолкования Библии своими корнями уходит в события, которые происходили во время Великой Французской революции. Да, действительно, на протяжении многих столетий человечество находилось в плену церковных догм. Очень часто эти церковные догмы строились не на Библии самой, а на философии Аристотеля, за что сожгли Джордано Бруно. За то, что он сказал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Почему этот вопрос интересовал католическую церковь? Потому что католическая схоластика времен Фомы Аквинского сказала, что картина мира, описанная Аристотелем, есть абсолют. Во что верил Аристотель? Аристотель верил в то, что в центре Вселенной находится недвижимый движитель. И этот недвижимый движитель где-то на земле. То есть церковь воспринимала, церковь видела себя как Царство Божье на земле. Поэтому концепцию Аристотеля о недвижимом движителе всего они приписывали к себе. Раз мы Царство Божие, мы на земле, значит, на земле живет Бог. Он есть этот аристотелевский недвижимый движитель, и вокруг него все должно быть вращаться. Вы понимаете, что произошло? Великая французская революция – это был эффект взорвавшейся скороварки, когда долгие годы любая попытка оспорить догмы, то есть какие-то греческие философские воззрения, ставшие на уровень, вознесшиеся на уровень церковной догмы, заканчивалось сожжением на костре. В конце XVIII века клапан сорвало, и пошел обратный процесс. Никаких догм не нужно – ни во что верить не нужно. Известный французский мыслитель и математик Рене Декарт заявил: «Я верю, я мыслю, значит, я существую». То есть, по его словам, если что-то невозможно логически доказать и обосновать, оно не имеет права на существование. Но вы знаете, во Франции не были одни атеисты. Среди этих атеистов жил один интересный мыслитель, первооткрыватель явления атмосферного давления, Блез Паскаль, которому приписывается интересная прагматическая формулировка. Да, я не могу, как верующий человек, доказать логически, отвечал он Декарту, что существование Бога имеет преимущество, то есть что верующий, что вера имеет преимущество над неверием. Но я могу лишь предположить следующий факт. Предположим, Бога нет. И есть атеист, и есть верующий человек. Оба умерли. И оба так и не узнали, правы они или нет. Но если же Бог есть, и оба умрут, то произойдет исполнение слова Иисуса. Верующий в Него оживет, воскреснув для вечной жизни, а неверующий будет осужден и будет глубоко сожалеть о своей ошибке. Друзья мои, да, мы не можем существовать без науки. Мы не можем отвергать науку. Мы, как даже вот сегодня, отвечая на вопрос, видим, что даже в какой-то мере и эволюция имеет место. Вопрос, в какой мере и насколько мы можем универсально применять научные знания для всего. Если наука король, тогда о каком воскресении из мертвых идет речь? Если наука король, зачем нам вообще какие-то моральные нормы, которые мы берем на основании Библии? Какая польза нам от этого? Но если же слова Библии является для нас авторитетом, то, конечно же, воскресение из мертвых является той великой, тем величайшим упованием, ради которого стоит жить. Ибо верующий в Него, даже если умрет, то оживет.